они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами, как всегда, по пятницам, журналист, американист Рафаэль Ардуханян. Здравствуйте, Рафаэль.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК». Бот. И, что важно, у нас стрим в Ютубе. Где можно нас смотреть, где можно нас читать, где можно нас... Нет, читать нельзя, писать нам можно туда. И слушать нас, конечно же, тоже можно. Так, давайте, как всегда, по пятницам про Америку же мы с вами говорим.
Да.
Вот. И да. Будем, в общем-то, про нее самую и говорить. Как раз мы взяли эстафетную палочку Алексея Гудошникова, который закончил темой... Значит, заявлением так, президента корпорации Microsoft Брэда Смита из-за широкого применения искусственного интеллекта. Он говорит, что книга 1984 Оруэлла может вскоре стать явью. В пример он, правда, привел Китайскую Народную Республику, но это такая бабайка для всего мира как раз, да, что вот есть Китайская Народная Республика, где есть социальный рейтинг, где, значит, берут свое вдохновение продюсеры сериала «Черное зеркало». Вот. Да. Но мне-то кажется, что книга Оруэлла 1984 стала притчей во языцах для многих, кто даже ее не читал. Вот просто это модно говорить, ах, это Оруэлл, ах, это вот что-то такое. Он говорит, этого не произошло в 1984 году, но если мы не будем осторожны, это может случиться в 2024 году. И знаете, есть такой модный термин, выражение, рынок угроз. Вот ощущение, что господин Смит при всем уважении находится, как раз пришел на рынок угроз и выставляет свой товар. Но товар не совсем осязаемый, потому что непонятно, а что может случиться в 2024 году, если мы не будем осторожны с чем, чего не произошло в 1984 году. Я вот, честно говоря, не очень понимаю, что, где угроза, в чем она?
Вы знаете, я, во-первых, могу с очень большой долей вероятности утверждать, что господин Смит, правда, не читал Оруэлла.
Почему?
Правда, потому что вот он же пишет, да, мне постоянно вспоминаются уроки Джорджа Оруэлла из его книги 1984. Да. На самом деле эта история была о правительстве, которое всегда могло видеть и слышать все, что делают и говорят. Но неужели он думает, что Оруэлл
писал... А Фейсбук сейчас не может и слышать, простите.
Вот нет, во-первых, неужели он думает, что Оруэлл писал о том, что правительство может видеть, слышать, там это же поверхностный такой взгляд. Вот, так что это даже немножко странно звучит из этого, но он бы немножко постеснялся, либо с литературоведами как-то поговорил. Но вопрос же не в этом, вопрос в том, насколько мы резистентны. Правительство, оно, естественно, всегда во все времена хотело знать, что происходит. Были там какие-то фискалы, соглядатые, подметные письма.
Причем, чьё угодно правительство.
Конечно, да, еще это же банальность такая. Вот насколько мы этому сопротивляемся, Оруэлл писал об этом. И он говорил именно о том, что народ, насколько он, так сказать, допускает того, чтобы вмешивались в его жизнь. И я думаю, что, конечно же, если уж говорить об этом, то это прежде всего мы говорим с вами о Соединенных Штатах Америки. И Оруэлл, кстати, сам отрицал, что это там о Советском Союзе. Угу. Он говорил, это о другом обществе.
А все почему-то, кстати, вот да, знаете, как книга стала маркером своеобразным, потому что там не было описаний. Но каждый что-то, видимо, частичку от себя увидел, сразу начал отрицать. Или другой увидел другого,
да.
И начал говорить, так что, это про повелителя мух, точно так же, можно сказать.
То же самое, можно найти все, что угодно, да. Вопрос, понимаете, в чем заключается? Дело в том, что книга Оруэлл, она к нам пришла через наше диссидентское, как бы, движение. Угу. Мы, как всегда, значит, у нас партия рулевая.
Наша,
они,
а вы, да, из тех, наша, что ли?
Наша, я имею в виду территориальную принадлежность.
А,
да,
я
которую...
думала, что
нет,
вы
вдруг... партии никогда не был, нет. Комсомол, да, и горжусь этим. Угу. Значит, вопрос стоит в том, что эта партия отстранила, сразу объявила, что это какая-то не та проза, вот, а диссидентское движение ее подхватило, и фактически вот мы, как говорится, когда узнавали эту книгу, мы ее фактически узнавали уже вот в этой подаче, ее пересказывали нам голоса Америки, там, понимаете, вот откуда это пришло, и поэтому у нас сложилось такое мнение, а у тех это это оно, безусловно, сложилось, что это все, что называется, о нас.
У нас был Стругацкий, вот я сейчас перечитываю, вот «Град обреченный». Да, вот «Град обреченный», да, правда. Конечно, ну, и да, что? Конечно. Ну, правда, наверное, кто-то должен, и, может быть, из наших компаний выпустить такое предупреждение, но Орел, он просто более раскрученный. Здесь другой момент. Вот Костя из Митина говорит: «Обожаю антиутопии, читал многое, то, что написано у Орела, обязательно сбудется и скоро, и большинство воспримет это как данность». Давайте еще про «Черное зеркало» поговорим. Про все. Вот вы сами видите признаки какие-то, хорошо, орвеловские в нашем современном мире?
Костя, наверное, очень молодой человек, а я еще прекрасно помню то время. Можете себе представить, когда нам говорили: ну вот, идет 1984 год, сейчас вот в нем-то все и сбудется. Да, вы понимаете, в чем дело? Во-первых, частично уже все это сбылось. Давайте так говорить. Если кто-то сомневается в этом, давайте мы уйдем от литературы, а просто посмотрим последние аналитические заметки Сноудена по поводу вмешательства правительства американского во все сферы деятельности. Так. Это касается сейчас, у нас сейчас происходят эти процессы. Вот эта вот грифовская система, так называемая эко-система, я это говорю сейчас, называю это зэко-система, это тоже вмешательство в нашу личную жизнь.
В смысле, когда банк становится,
когда банк становится какой-то непонятной экосистемой, и причем, так сказать, еще, знаете, это все под какую-то такую суржинку непонятную совершенно. Они знают, что мы слушаем, они знают, что мы кушаем, они знают, что мы смотрим, куда мы это. Послушайте, господин Греф, вы кредиты давайте нормальные и перестаньте с нас драть три шкуры за коммунальные услуги. Что вы там себе возомнили-то на своем 24-м этаже по улице Вавилова? На землю спуститесь немножко.
Но подождите, здесь есть, есть такая история, как все-таки, во-первых, тенденции. Есть развитие, есть технологии. Поэтому дело-то не в, скажем так, проблемность не в наличии тех или иных технологий. Безусловно. Это, понимаете, кто-то скажет, а, я не знаю, там, Гитлер свои книги писал на бумаге, поэтому давайте запретим бумаги, бумагу. Ну нет, это же не об этом. Здесь важно понять другое. Все-таки признаки чего-то подобного, чего стоит опасаться с вашей точки зрения, а они каковы?
Опасаться прежде всего нужно, когда люди, которые, скажем так, абсолютно оторваны от реалий человеческой, причем этим людям попадает технология. Очень такая уникальная технология. Да? Вот вы говорили по поводу бумаги, но давайте мы просто конкретные примеры приведем из нашей истории. Понимаете, изобретение атома. Понимаете? Ну, ведь вот по какому-то скорее стечению обстоятельств, да, открыть атомную энергию, ядерную энергию, да, вот давайте мы это возьмем. Но почему-то вот люди потом стали только думать, почему это именно у нас в стране, мы стали думать о создании атомного ледохода, атомной электростанции, понимаете, да? Так. Но почему-то первое, что люди подумали, и что изобрели, это была бомба, это была подводная лодка атомная, понимаете, в чем дело? Вот ведь в чем, а вот речь идет именно об этом. То, каким образом мы это потом используем, то, каким образом мы это потом внедряем в нашу повседневную жизнь. Это то, о чем еще Достоевский говорил, понимаете? О совести, о внутреннем боге внутри, потому что если человеку... Ну, мы говорим свобода, демократия. Ну, мы что, хотим бесовскую свободу, что ли? Мы хотим, чтобы подлецы имели свободу.
Что такое бесовская свобода? Расскажите.
А бесовская свобода, понимаю. Это... Да лучше об этом вообще не говорить.
Я сделаю вид, что я не понимаю, что вот. Это такое. Нет, здесь просто важно... Смотрите... Я вижу в заявлениях...
Извините, я вас перебью, просто я не хочу, чтобы у вас вопрос повис в воздухе. Да. Дело в том, что это в свое время, когда изобрели атомную бомбу, группа Нильса Бора и ученые, которые, кстати, по многим данным, это те люди, которые потом нам передали эти данные, они говорили о том, что высвободили беса, и его нужно загнать обратно. Это вот это было выражение в научной среде, да, вот, и Evil Energy. И вот
ну, здесь можно вспомнить еще вот на этой неделе годовщина со дня рождения Сахарова. Безусловно, все вместе. Да, но да. Мне интересно порассуждать, на самом деле, про так, как мы все-таки с вами про Америку говорим. Вот в этом заявлении видите ли вы как раз элемент информационной борьбы Соединенных Штатов Америки с Китайской Народной Республикой? Потому что он говорит, в пример можно привести Китайскую Народную Республику. Но у нас был Твиттер, который своего рода сыграл в Министерство правды и отключил Дональда Трампа.
Да.
Ну, в общем-то, и те, и другие в каком-то смысле притягивают, я не знаю, реализацию или осуществление этого сценария. Так что ли можно сказать?
Вы знаете, американцы прекрасно понимают силу этих технологий на собственном опыте. Они это прекрасно понимают. И они, естественно, боятся, что так как Китай их уже обгоняет в области вот именно этих технологий, мы с вами видим, и вот эти все препоны, которые они ставят ТикТок, это как раз говорит об этом. Дело в том, что американцы прекрасно понимают, как это все, куда это может зайти. И они просто не предполагали, что вот это технологическое преимущество, которое они себе обеспечили на протяжении очень долгого времени, сейчас оспорено Китаем. И они, конечно, то, что они сейчас беспокоятся, это совершенно справедливо. Но если мы будем говорить с вами о реалиях, и вы уже говорили о них, это по поводу вот блокировки, допустим, аккаунтов, о том, чтобы контролировать вот эту информационную платформу, это ведь сейчас практически в полной мере на 80% под эгидой англосаксов. Поэтому они сейчас, как говорится, кричат «держи вора».
А в Штатах в политический истеблишмент насколько серьезно относится к тому, что... социальные сети, информационные технологии, экосистема, а экосистема есть не только у нашего Сбера, экосистема как раз самая известная, это американская экосистема. Вот. Там рассуждают на тему того, что у них шатается монополия на, вот, на власть, да, на информационное обеспечение.
Дело в том, что американцы стали заложниками своей двухпартийной системы в данном случае. И они, что сейчас происходит? Сейчас происходит, Китай — это монолитное достаточно государство, и вот эти как раз технологии, они используются правительством. Используются в очень большой степени для поднятия благосостояния. Хотя, конечно, там есть свои тараканы, это отдельный разговор. У нас пока еще не настолько это развито, но у нас тоже все-таки относительно централизованная система власти, и поэтому здесь мы можем тоже это как-то государственном уровне контролировать. При всех, опять же, так сказать, минусах, которые могут быть. В Америке две расколотая страна обладает самыми современными технологиями. И теперь одна часть Америки будет постоянно использовать эти технологии против другой части. И все бы ничего, чума на оба ваших дома. Но проблема заключается в том, что новая реалия нам показывает. Америка не умеет решать свои внутренние проблемы самостоятельно. Она их будет выносить за периметр своей страны. И вот в этом для нас опасность. То, о чем вы сказали, Женя, возвращаясь к вашей ремарке, это вот вынос как раз вот этих всех проблем внутри американских, в данном случае на Китай. Вот со всеми, как говорится, вытекающими последствиями. А на нас, ну, вы знаете, это же... Этот поезд, он, я, как я говорю, он никогда не опаздывает. Сейчас у нас опять уже... Знаете, они что сказали, Министерство энергетики? У нас самый грязный газ в мире, оказывается, Женя.
Самый грязный газ, сама потому проверяла. Что он российский или потому что он что?
Безусловно, это без кавычек было сказано. Это, говорит, экологически самое это. Но самое интересное...
экологически грязный газ, это интересно.
Я поинтересовался как раз этим вопросом. Изыскание европейцев и наши говорят. На 15-20% наш природный газ трубопроводный чище по составу своему, чем жидкий газ, который вот эта система, которая происходит постоянно, да, там, значит, жидко-газообразно, он гораздо грязнее для экологии Европы.
Уже высказался вице-премьер Александр Новак. Он говорит, много хайпа на тему экологичности того или иного товара. Однако, если подходить к этому вопросу серьезно, оперировать объективными данными, то результат может удивить некоторых наблюдателей. Российский газ, поставляемый в Европу через Северный поток, по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в 4 раза меньше углеродный след.
Совершенно
в пересчете на киловатт-часы, чем газ, поставляемый в Европу из Соединенных Штатов Америки, а у них какой у них газ? Сланцевый газ, да?
У них сланцевый газ, во-первых, там есть и природный газ, есть сланцевый газ, но дело в том, что вопрос как раз вот этот перевод из газообразного в жидкое обратно, это уже сам по себе очень затратный и экологически абсолютно грязный проект. Я хочу сказать добавок, потому что, ну, то, что Новак сказал, нас не удивляет, но дело в том, что есть данные и французских, и немецких.
Это очевидно. Более того, вот эти вот заявления, то, что говорит министр энергетики, да, правильно, Штатов, она сказала, уже в Государственной Думе высказались. Ну, то есть, это, знаете как, это вот к вопросу о том, что из дипломатии изящество ушло. Видимо, из публичной политики тоже оно давно-давно ушло.
А самое главное, я беспокоюсь, что за специалист. Она ведь специалист, она же профессиональный химик. Вот о чем меня очень беспокоит.
Мы живем, Рафаэль, мы с вами много раз говорили о том, что мы живем с вами в эпоху постмодерна, когда важно очень громко заявить. Понимаете, как вот зеленые, адепты зеленой энергетики, под эгидой которых и пришел Джо Байден. Надо избавляться от углеводородов вообще полностью. Неважно, российские это углеводороды, саудовские, просто надо спасать планету Земля. дайте, пожалуйста, денег. А потом их спрашиваешь, а как ты будешь утилизировать вот эти вот батареи всякие? А как ты будешь утилизировать там лопасти у ветряков? А где ты возьмешь в таком объеме редкоземельные металлы?
А как насчет перелетных птиц и животных, фауны, флоры?
Что делать с коровами? Именно. Да, и так далее. И здесь вопроса нет. Мы живем в эпоху информационного шума. И вот эти заявления, как мне представляется, стоит расценивать исключительно как информационный шум.
Женя, я с вами 100% согласен. Меня в этой ситуации беспокоит только ведь одна вещь. Я ведь это все на нашу почву пытаюсь перевести. Дело в том, что то, что это не понимают там многие вот эти оголтелые представители самых разнообразных политизированных экологических организаций НКО, это понятно. Хорошо, люди делают деньги или просто действительно уже свихнулись. Политики, серьезные люди, вы понимаете, о чем? Ведь посмотрите, Европа сейчас в плену зеленых абсолютно, вот абсолютно все.
Кто сказал, что это серьезные люди?
А?
Кто сказал, что это серьезные люди?
Я считаю Меркель, я считаю как-то Макрон, я все-таки этих людей как-то считаю.
А пока... вы про Острожилов?
Да,
понятно.
Я про Острожилов считаю. То, что там это, допустим, Оливия Кортес там или остальные там лютуют в Америке, это ради бога. Это, как говорится, как говорил один персонаж, каждый борется со скукой по-своему. Эти-то куда лезут? Ну, неужели Байден не понимает, что это тупик? Ну, неужели он не понимает, что вот вы привели пример? А сколько нужно еще электростанций построить и на угле, и на газе, и на чем, чтобы обеспечивать электричество, вот эти Теслы там, и батарейки, и все, что с этим связано? Они же это не считают. Вы знаете, это люди действительно думают, что булки на деревьях растут. Ну, вот такое впечатление.
А, усомнившийся Макар, кстати, нам в стрим в YouTube пишет, товарищи, я призываю вас подключаться, потому что камера у нас работает, нас можно посмотреть, послушать и в чат еще сюда написать. И я прочитаю. Вот, например, усомнившийся Макар пишет. В прошлой передаче Рафаэль патетически вопрошал зрителей и слушателей, а знаете ли вы архитектора Крымского моста? Я выяснил. Архитектора нет, ну, наверное, он все-таки есть, но есть проектировщик, институт Гипростроймост. Но персона-то есть. Рафаэль говорил ровно о том, что мы за, как бы вот, как будто бы коллективный труд, безусловно, а вот персоны бы хорошо продвигать, вот про персоны хорошо бы говорить.
Если мы хотим, чтобы человек труда, самый разнообразный, сейчас говорю не только работяг, ребята, а именно человек труда. Не манагеры, так называемые, а вот именно человек труда. Если мы не будем обращать внимание на этих людей, то мы тогда действительно станем поколением постиндустриальной какой-то, знаете, территории. И наше будущее в данном случае будет, ну, действительно печально. Давайте повернемся все-таки к людям. Долой искусственный разум.
Долой искусственный разум,
конечно. Прежде всего человек. Я сейчас говорю о приоритете, конечно.
А, вы про приоритет, а то уж я думала, что как вы с мобильным телефоном ходите.
Нет.
В такси, наверное, вот так вот заказываете тоже, а не бомбите
не
на улице.
Не могу себе позволить пока такси особо.
А, здрасте, слушаю вас. На метро.
На метро, конечно.
Да. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Как вас зовут?
Меня Федор зовут.
Да, Федор.
Знаете, слушая вашу беседу, очень интересную про вот энергоносители,
так,
про будущее, вспомнил, видел ролик недавно в Ютубе про практически неисчерпаемые ресурсы, если электростанцию приливную в Охотском море построить.
Так.
Водород еще переводить. Ну,
давайте, думаю, я понимаю, о чем вы говорите. Да, я предлагаю эту тему адресовать все-таки Константину Симонову, который к нам приходит. И мы с ним на тему ТЭКа всегда говорим. Вот, потому что это здесь к слову, на самом деле, пришлось. Мы здесь зеленых рассматриваем с точки зрения влияния на мировую политику, а не с точки зрения того, что как раз они вот предлагают, давайте уберем углеводороды и вместо этого ветряки поставим.
Да, и мы говорим
но
о том,
я Константину Симонову, я обещаю, мы этот вопрос обязательно поднимем. Да здравствует разум, сгниет маразм, 485-й. Так, а разве не сама система отворачивается от человека труда, говорит Сергей? Невозможно отвернуться полностью. Можно дезавуировать роль самого человека.
И давайте вы знаете, что мы каждый раз говорим, вот система, это все система. Давайте не будем ее персонифицировать. Система — это мы с вами, уважаемые радиослушатели. Это мы решаем, слава богу. Может быть, кто-то сомневается, кто-то немножко скептично к этому относится, но поверьте мне, это мы с вами не ходим на выборы, это мы с вами абсолютно не интересуемся, что происходит. Это немножечко такой, знаете, посыл, он, знаете, куда-то, знаете, может быть, немножко наверх туда. Вот. Но в любом случае, да, давайте мы не будем, как говорится, все отдавать на откуп кому-то. Это наша страна, давайте решать вопросы сами.
Да, так давно уже однопартийная система, там рулят демократы, говорит 485-й. А вы говорите про право двупартийной системы, но как раз-таки Соединенные Штаты Америки многие ставят в пример именно вот эту универсальность двупартийной системы, чтобы не размазывать. Ну, то есть там есть какие-то еще партии, но ключевые — это республиканцы и демократы. Вот, потому что если их будет больше, и они будут равно представлены, это будет, как говорят, прям хаос какой-то.
Вы знаете, да, последнее время это на моих глазах произошло следующее. Почему я сейчас говорю о кризисе? Я согласен, кстати, с тезисом нашего радиослушателя о том, что это фактически однопартийная система. Но проблема в том, что еще до недавнего времени, 40-50 лет тому назад, политическая элита с морально-нравственной точки зрения в Америке, она была едина. Это были люди, которые выступали за определенные ценности. В основном это были христианские ценности, это были семейные ценности, традиционные ценности. То есть люди не разделялись по этому поводу. Да. Сейчас они только были различны по политическому своему спектру, и это было видно, понятно. Сейчас произошла совершенно уникальная вещь. Они абсолютно стали идентичны в политической своей, так сказать, адженде, так называемой, в своей повестке дня. А вы посмотрите, что получилось. Посмотрите, договор «Открытое небо» сейчас. Посмотрите, сколько было помощников. Да, так что сейчас Байден объявил. Он же фактически Трампа, так сказать, ну, буквально его не отпускали. Как ты мог, зачем ты убрал, зачем это? Сейчас пришел, говорит, нет, все нормально. У них нет проблем с этим. У них проблемы в морально-нравственной сфере. Раскол там произошел. Политическое единство Америки, оно как ни странно. Потому что я вот слышу заявления даже таких каналов оппозиционных сейчас, как Fox Channel, это они едины в своей оценке и Китая, и России.
Нет, ну подождите, морально, вы говорите, раскол морально-нравственный. Ну, как раз-таки, если поговорить о политике сегрегации, там, да, какие-то были годы, это же тоже был фактически морально-нравственный раскол. Его так трактовали.
Вы знаете, разве это, нет? Это не был морально-нравственный раскол.
Нет, потом, чтобы, значит, там, не надо ущемлять права вот этих
не
людей.
Не было этого. Вы знаете, этого не было. Парадокс, это как раз была очень жестокая такая, знаете, политическая схватка между штатом. Такой был губернатор Алабамы Уоллес, вот, который, он же фактически, ведь как он говорил, почему он не хотел пускать черных студентов в школы так. совместные и в институты, и высшие учебные заведения. Он же и говорил о том, что я ненавижу негров, допустим. Он говорил, это прерогатива штата, а вы, федеральное правительство, вмешиваетесь в мои дела. Я протестую. Он же вот под это все подводил. Понимаете, в чем дело? Поэтому нравственности как таковой там не было. Это была политическая повестка. Каждый решал свои вопросы. Это тогда была жесточайшая схватка. Такой отголосок, знаете, еще гражданской войны. Южные штаты, северные штаты. Это был такой, как говорится, раскол. 60-е годы они немножко сгладили это. Но сейчас, как мы видим с вами, шахматная доска развернулась уже в другую сторону.
Морально-нравственный раскол, скорее всего, основан на внутреннем дележе денег. Вообще вся политика основана на дележе денег.
Понимаете, в чем дело? Сергей. Люди говорят такие слова. Традиционная семья, любовь, там еще что-то, да, вот бракосочетание, да, таинство брака, там еще что-то. Они подразумевают совершенно другое. Они абсолютно другое подразумевают, потому что в понятии, допустим, либералов, там, семья uh-huh. традиционная, для них это уже давным-давно не муж и жена, а это уже, так сказать, родитель один, родитель два, я уже не говорю там о гендерной политике.
Справедливости ради, даже и в традиционных семьях, кто в традиционном обществе, кто там за любовь и так далее, но про институт брака тоже рассуждают, а зачем?
Ну, Женя, тоже про вы знаете, это здесь можно, конечно, вот уйти в эту сторону, и можно поговорить об этом, о том, что сейчас действительно представляет, так сказать, из себя, да, институт брака. Это, конечно же, вопрос, да, такой, знаете, очень сложный, открытый, но я все-таки вот придерживаюсь пока, вот насколько я смотрю, я все-таки думаю, что, по крайней мере, в нашей стране люди все-таки сориентированы именно вот на такие традиционные ценности, и причем они поддерживаются и Евангелием, и Кораном, и Старым Заветом, и буддийскими, кстати, так сказать, вот, так сказать, писаниями, которые это. Поэтому вот этот все-таки постулат семьи, он остался пока еще традиционный. Uh-huh. И на этом, собственно говоря, основывается и как таковая мораль. Вот когда мы сходим с базовых этих терминов, то тогда у нас, собственно говоря, получается уже абсолютно все, что угодно. Вы помните этот ролик про армию, да, американский
недавно? Я его посмотрела недавно, ну, кстати,
вот
да.
Это же, ну, понимаете, вот это сдвиг, история, да. Сдвиг абсолютно.
Мне понравился анализ ведущего. Да, который... да, 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 да. Я только единственное прерву, у нас продолжают люди искать героев, вы вот призывали
да, да, да.
человека труда, не скрывать. Пользователь пишет под ником Музей Грошева, ну, видимо, официальный какой-то аккаунт. Угу. Я знаю, кто работал над проектом «Крымский мост». Грозденский Юрий Семенович, главный инженер проекта.
Отлично.
Новолоцкий Владимир Сергеевич, мой
Совершенно
папа.
Верно.
Они работали над теперешним вариантом
Совершенно
моста.
Верно.
11:30 новости, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем с Рафаэлем Ардуханяном, журналистом и американистом. И стрим у нас тоже запустился в Ютубе, канал «Говорит Москва». С каждым днем подписчиков там становится все больше, так что, товарищи, подключайтесь, в общем, и пишите туда тоже, чат есть. И самое главное, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7985888948, и телеграм «Говорит Москобот», основные средства связи с нами. Про Соединенные Штаты Америки, если продолжать. Новости, вот как раз вы говорили про ценности, и мне понравилась заметка, которую вы предложили, она была в Daily Mail, по-моему, да, опубликована по поводу детей, которые сменили пол, а потом в этом разочаровались.
Вы знаете, это вообще страшная история. Я, кстати, удивляюсь, почему американцы об этом замалчивают потихонечку. Я вот, ресурс это английский, как ни странно, потому что произошла страшная вещь.
Есть английский, такая, да, прошу прощения.
Да. Вот. Значит, произошла, в принципе, ну, достаточно странная вещь. Есть такая журналистка, я с ней встречался, будучи в Америке, ей сейчас уже под 80, Лесли Шталь. Она звезда шоу «60 минут». Ну, как вы сами помните, американского шоу CBS.
Понятно.
60 минут, да. Вот. Всегда это очень интересно. Это та самая женщина, которая вынудила Трампа сбежать со своего интервью. Она такая, знаете, боевая женщина. Она пригласила 4 трансгендеров, молодых абсолютно людей, по-моему, там даже до 20 лет, которые сделали вот эту страшную операцию по перемене пола. И которые сейчас страдают и понимают, что они допустили жесточайшую ошибку. И самое главное, что ведь самое ужасное во всем этом, то, что они были вынуждены, их, ну, что называется, сподвигли вот на это доктора и вот активисты этого ЛГБТ-сообщества после 2 визитов к доктору.
Странно,
2 визита всего было, и после этого им уже назначили и хирургию, и прием препаратов, и всего-всего-всего, что только возможно. Сейчас это было, ну, я не знаю, это ужасно смотреть на кастрированного молодого парня, которому 20 лет, и который рыдает и говорит, что, господи, я не знал, что все это будет, и это была такая эйфория. Вот это то, что вы говорите, хайп, да, вот они схватили это. И вот сейчас идет обратка. Но самое интересное вот что. Во-первых, меня удивило, что CBS сейчас, естественно, эта журналистка сейчас подвергается травле с угрозами жизни, все что угодно, CBS встала на ее сторону, обеспечила охрану и говорит, что мы это защитим. CBS это все-таки мейнстрим. Я не знаю, они наверное, наши. Это безусловно, либеральный. Абсолютно либеральный, да. Вот, и либо они наши передачи про Америку послушали и справляются потихонечку, понимаете? Ну и до жирафа доходит, наконец. Они сейчас говорят, что это действительно есть, надо, это проблема, надо говорить. ЛГБТ сейчас воет просто сообщество. Причем и в Европе, и в Америке. Вы нам такую рекламу делаете, вы ничего не понимаете, вы там... Да, естественно, это вы на, да, мы на деньги, так сказать, русских олигархов, не существует CBS, у нас неожиданно стало. Знаете, там вообще полный компот.
CBS на деньги русских
олигархов? Да, как же. Мы, как говорится, они пропутинцы, они говорят. Один, значит, там дописался, сказал, makes Putin happy. Ваша, говорит, вот такая вот, значит, ваш материал такой, он делает Путина счастливым. Что значит, вносит вот такой раздрай, как бы, да, в жизнь Америки. Это они считают это вот таким образом, понимаете?
Ну, то есть мы понимаем, что как раз вот, видимо, что вызывает беспокойство у людей, будем так говорить, осторожно, консерваторов и традиционалистов, к чему бы это ни относилось, вызывает опасения следующее. Это попытка монополизировать точку зрения у меньшинств, политических, сексуальных, неважно каких, на их, соответственно, там, взгляды на жизнь.
Вы знаете,
ну, то есть не то, что, скажем так, а может быть и так тоже. Вот, а может быть, да.
Мы сейчас говорим, давайте отбросим это все. Они загубили 4 жизни молодые. Вот именно вот эта вот вопящая и визжащая толпа, которая, я не знаю, не хочу, так сказать, там особо...
А знаете, про что это тогда говорится? Это говорит про то, что нельзя, скажем так, очень сложно технически ограничить, там, я не знаю, скачать интернет на дискету и утопить в Марианской впадине, это понятно, это невозможно сделать. Но формировать информационную гигиену и учить людей, мне кажется, это профессия будущего, и учить людей фильтровать ту информацию, которую они получают, вот это очень важно. Потому что кричащая реклама, понимаете, даже она будет всегда начинает каких-нибудь ядреных растворимых соков каких-то или пюре, да, заканчивая вот этим. Сходите к врачу на, вы понимаете, дважды, и вам уже сменят пол.
Вот если начинать, что называется, от печки, да, во-первых, да, есть такая первая поправка к американской конституции, надо американцам это всегда напоминать, они забывают всегда, знаете. Вторую поправку помнят о ношении оружия, а вот первая поправка о свободе слова они забывают. Вот, во-первых, с этого давайте начнем. Вот когда я вижу такие вещи, когда мне американские коллеги говорят, что они там, так сказать, апологеты свободы слова, ну, мне смешно становится, конечно, в полном объеме. Потому что даже вот с этой точки зрения. А то, что касается рекламы и всего прочего, это, конечно же, говорит об уровне образованности, это говорит об уровне нравственного, морального состояния внутри. Вот то, о чем я сейчас говорил, традиционные семейные ценности, они-то воспитываются тогда. В 20 лет уже поздно об этом, обо всем говорить. Если человеку это не объяснили, если человеку не сказали, если человек, ну, просто, так сказать, каким-то, я не знаю, ну, поинтересовался бы хотя бы, кто вот, откуда мы пришли, как мы, как говорится, вообще появились здесь. Ну, чтобы не было вот такого детского лепета. С одной стороны, мне было жалко этих людей. Но с другой стороны, сидит вот человек, тебе пришли, сказали, послушай, мы сейчас, ты должен изменить пол. Вот у меня там какие-то мысли, все понятно, это уже, как говорится, надо менять пол. Голова болит, температура поднялась, все, меняем пол. Наверное, это вот я утрирую, но так это было. Но думайте, я поэтому вот обращаюсь к молодым ребятам, ко всем нашим, потому что ведь это же, знаете, это же паровозик, он к нам потихонечку идет. Чук-чук-чук-чук через берегов пролив, да, ну потихоньку идет. Нет, ребята, нет. Думайте, что бы вам ни говорили, и не надо все это брать на веру, но немножечко своей головой все-таки думайте, потому что ведь будет момент, когда поздно уже будет.
Я вам скажу, почему я не думаю, что этот паровозик до нас дойдет с такой же скоростью, как он сейчас идет через Соединенные Штаты Америки, поясню. Потому что российское общество, оно все-таки консервативно в массе своей. И идея, понятно, что Советский Союз, будем говорить так, да, он был как раз не на периферии, а во главе фактически движения там за права женщин, ранний Советский Союз.
Но я хочу напомнить, да, что у нас избирательное право женщине в Советском Союзе было раньше, чем в Америке, на всякий случай.
Едва ли не в Российской империи, кстати.
Нет, в Российской империи не было, и на Советском Союзе в 18-м году, да, это советская власть уже дала, а американцы потом, спустя меньше года, там, они это сделали.
Вот об этом как раз речь идет. То есть у нас вот этот фильтр, как мне представляется, он все-таки встроен. Нет, можно быть очень, даже не то что искушенным, а подверженным искушению, безусловно. Это к вопросу как раз вот этой профессии будущего, как научить людей фильтровать информацию и не воспринимать все за чистую монету.
Вы знаете, Женя, два момента я хочу сказать, я бы с вами согласился на 100%, но если бы кто-нибудь в 1917 году, в 18 году сказал бы, что те же самые люди, которые неистово молились и которые говорили о православии, и потом они же не сносили и ломали свои же церкви, если бы это не произошло, я бы с вами согласился. Если бы сейчас бы внуки и правнуки ветеранов войны не распивали пиво на мемориалах в памяти об их же дедах и прадедах, я бы, может быть, с вами согласился. Давайте не будем прекраснодушничать. Этот поезд, этот колокол по нам звонит. Мне очень жалко американцев, но я сейчас говорю о нас. Ребята, этот колокол звонит по нам. Не надо спрашивать, о ком он звонит. Придет, и все это будет.
Так, насчет этого переживать не стоит, Дмитрий. Успеш, кстати, из Германии, если не ошибаюсь. Если демократия паровозиком не перешла через Берингов пролив, так такие операции тоже не дойдут, говорит Дмитриус. Так, вопрос ценностных ориентиров от ГДА наших. Воровать архаика, клановость сверху. Индикатор, кто хочет своих детей отправить учиться в Россию на Запад, ответьте, пожалуйста, честно. А это, кстати, вот действительно про двойные стандарты. Но, понимаете, в чем дело? Если мы хотим оградиться от тлетворного влияния, значит, Запада в виде, там, не знаю, ЛГБТ или еще чего-то, пропаганда смены пола, вот это вот все, это не значит, что мы не можем брать что-то хорошее, что там есть. Ну, есть же там что-то хорошее. Ну, образование есть.
Ну, господи, безусловно.
Экономический опыт есть, конечно.
Да, конечно, ну, а то же, есть. Ну, что это, конечно, такое, есть. Никто не говорит об этом. Я, Дмитрий, хочу сказать, что к нам, так сказать, мораль и нравственность, она пришла не с Запада и свободы, и не с Востока, и не с Севера, и не с Юга, а сверху.
7373-948, телефон прямого эфира. Вас послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
Рафаэль, а вот скажите, вы же в Америке давно жили. Я слышал, ну, где-то в 80-х годах по радио, у них обязательным, когда рождался мальчик, обрезание делали, а второе – аппендицит удаляли.
Кого? Вот. Обязательно?
Потом, да, в обязательном порядке. Потом все это запретили, потому что много судебных исков было. теряется чувствительность, и
Я понял. Я понял. Если вы не были верующим мусульманином или евреем, никто вам обрезание там не делал. Никогда такого не помню. И тем более про аппендицит тоже этого не помню.
Профилактически.
Да. Кстати, сегодня вечером я как раз буду в нашей передаче «Америка Лайт». Мы как раз будем говорить про американскую медицину и будем сравнивать ситуацию с здравоохранением и в Америке, и вот у нас в России, естественно, все будем сравнивать. Так что вот тут затронем эту тему тоже.
Про медицину тоже я сразу вспомнила, как, значит, лет 11 назад чуть было не остался Соединенных Штатов Америки, выйдя замуж за американца. Но условие было какое, что надо оставить журналистику, надо пойти во врачи. Вот. И не пошла в врачи. Осталась здесь. Теперь с вами разговариваю про американскую медицину.
Женя, а что вы растерялись? Женя, скажите, что выйду замуж, только если космонавтом станешь. Что-нибудь такое.
Нет. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Врачом это хорошо.
Да.
Добрый день.
Стоматологом. Самая дорогая профессия. Здрасте.
Да, по предыдущему просто слушателю хотел ответить, что насчет аппендицита, это во Франции действительно было.
Во Франции?
Сейчас они отменили, но раньше это было, да, обязательно.
Профилактически
вырезали в детстве.
О, боже мой, профилактически вырезали аппендицит. Ну, не знаю, так он честно.
Да, говорить не буду, конечно, французы оригиналы известны.
Так, Май, мысли как будто твои, но кто и как подвел себя к ложному восприятию свободы, всевозможных технологий программирования, так ли мы свободны в этом цифровом мире, говорит Май, не знаю, свободны или нет, но другое дело, по поводу еще Соединенных Штатов Америки, несколько тем мы подготовили, любопытная история по поводу молодой поросли в Конгрессе, да?
Да.
В республиканской партии. Что там, расскажите.
Вы знаете, да, тоже. Как всегда, это достаточно эксклюзивный материал, потому что я так на нашем, как говорится, благосфере, я не видел это в информационном пространстве. Дело в том, что в Теннесси, да, под эгидой Шона Хеннети, это известный консервативный журналист. Я, кстати, частично Араш Лимба, Шон Хеннети, я писал о них диссертацию в свое время, готовил. Вот. Да, точно такой, безусловно, после смерти Араша Лимба он станет лидером вот этого информационного, скажем так, фронта консерваторов.
А каков там возраст? Вот мы, помните, с ему вами 60, говорили?
Ему под 60. Он, как говорится, такой достаточно...
То есть все-таки... Да. Нет, мне интересно еще поговорить, знаете, о чем?
А, нет, я сейчас говорю
совсем
об этом.
Молодых. Да-да-да.
Вот здесь я хочу сказать, что в Теннесси произошла встреча 6 губернаторов. Это очень любопытно, потому что если кто-то из вас интересуется серьезной политической системой, пожалуйста, посмотрите. Шон Хеннети пригласил, значит, губернатора Теннесси Вилла Ли, Южной Дакоты Кристи Ноем. Я о ней, кстати, говорил, и я писал статью, вы можете ее найти в интернете. Я считаю, что Кристи Ноем будет следующий кандидат в вице-президент. А вот республиканской партии. Потрясающая совершенно женщина. И, кстати, Южная Дакота под ее эгидой не вводила никакого карантина. Они абсолютно без всякого локаута, они справились с этим. Губернатор Аризоны Даг Доси выиграл недавно. Флорида Рон Десантис, Нью-Хэмпшир Крис Сануно и Айова Ким Рейнольдс. Вот это новые, как говорится, молодые, ну, молодые относительно, конечно. Это вот та молодая такая гвардия сейчас, которая выходит на, так сказать, политическую арену. Это очень успешные губернаторы, потрясающие успехи у них и восстановление экономики. Очень любопытно это все было. Просто давайте будем следить за этим людьми, я-то уж точно буду. Посмотрим, как они будут развиваться. Я думаю, будет сюрприз и в 22-м году, и в 24-м году, я думаю, республиканцы наконец-то соберутся и вернут, как говорится, Америку обратно американцам.
Про ковид тоже любопытная тема. Начинается заново раскручиваться, хотя, казалось бы, в Ухань ездила делегация Всемирной организации здравоохранения, и они сказали, что нет у нас достаточных доводов утверждать, что коронавирус имеет вот этот вид коронавируса имеет искусственное происхождение, но Нью-Йорк Таймс написала на днях, что разведки достоверно известно. Вот здесь важно понять, скажем так, во-первых, кому верить. Мы понимаем, что вряд ли в ближайшее время эта дискуссия поутихнет, потому что она даже у нас есть. Вот я проведу голосование, и точно совершенно там будут любопытные результаты. Вот. Но в данном случае, с вашей точки зрения, это политическая раскрутка вот этого противостояния опять с Китаем, потому что вроде поумерилось, вроде взяли под контроль пандемию, или
нет,
что это?
Нет, это, конечно, политическая раскрутка, потому что я читал оригинал этой статьи, и они пишут о том, что это, опять же, highly likely, Это все highly likely, у них все highly likely идет. Потому что Байден заявил относительно недавно, нам пока неизвестно, является ли это утечкой или является ли это злонамеренным действием. Но, вы знаете, что любопытно? Любопытно, что вот в этой оценке и в нападках на Китай республиканцы и демократы едины. Вы посмотрите консервативные ресурсы, посмотрите, ну, тот же Нью-Йорк Таймс, допустим, ту же Нью-Йорк Таймс, вы увидите там абсолютно четкая ориентация на то, что Китай виноват, Китай надо, Китай должен ответить. Это они, как бы, говорится, здесь, вот, судя по всему, антикитайская русофобская риторика, она двухпартийна, так, знаете, у них особых здесь разногласий нет. Наверное, на этой платформе они все-таки как-то, знаете, перекуривают, uh-huh. встречаются и обсуждают.
Но, знаете, как можно быть разного мнения на тему того, как развиваться штатом, но, ну, внутри страны, uh-huh. но, видимо, это некий единый порыв, может быть, это цена за то, что ты
и
там то находишься,
же самое,
или
да,
что?
Да, знаете, Женя, еще что, и uh-huh. еще это, значит, постоянная апелляция к тому, что Всемирная организация здравоохранения на, как говорится, на зарплате китайцев. Ей верить нельзя, все, что заявляет ВОЗ, это никакого отношения не имеет. Мы должны сами все, они все хотят сами проверять, понимаете? Да. Допустите нас, мы посмотрим, мы проверим, мы это, им говорят, вы кто такие? Не важно, кто мы такие, мы должны проверить, мы должны посмотреть, иначе все, санкции, иначе это.
А, да, Леона правильно поправляет всех, нельзя вырезать аппендицит, только аппендикс. Да, аппендицит — это диагноз. Спасибо, Алена, большое. Если бы не эти вставки от вируса иммунодефицита, говорит Май, о боже мой, а может быть лучше обсудить не смену пола, американцы постоянно смену бордюров у нас, говорит Лена. Лена, дорогая Лена и дорогая Алена, которые с советами сюда обращаются в студию, вот раз и навсегда скажу, я надеюсь, что на этом тема закончится. Мы обсуждаем с Рафаэлем, он журналист-американист, мы обсуждаем Соединенные Штаты Америки в программе «Револьвер». Бордюры и все остальное, что все связано остальное с бытом обсуждаем. В Москве, мы обсуждаем в остальное время. Макс Марина это обсуждает, я в информационном канале это обсуждаю, Юрий Будкин это обсуждает, все. Невозможно говорить о бордюрах 24/7, уж простите. 7373-948, это телефон прямого эфира. Так, что тут еще? Да, по поводу коронавируса. С вашей точки зрения, все-таки Соединенные Штаты Америки найдут здесь, вот в этой попытке, единомышленников в отношении Китая или нет?
Нет,
или
не они найдут. Самостоятельно? Нет, они будут самостоятельно. Дело в том, что Европа уже почувствовала санкции Китая. Мы с вами знаем, как они сразу, так сказать, дали задний ход, что называется. В данной ситуации Америка будет противостоять. Единственное, что, знаете, я одного не могу понять. Дело в том, что они напоминают мне, вот знаете, канадский хоккей. Вбросим шайбу, а потом будем драться на территории там нашего противника. Такой подход. Вот у меня такое впечатление, что они вот именно таким образом собираются решать вопросы. Это говорит об уровне политической культуры, политической дискуссии прежде всего, так. Потому что то, что это, ну, по крайней мере, непродуктивно со страной, у которых у вас полтриллиона товарооборот общий, ну, это просто, действительно, так сказать, ни в какие рамки не идет, это первое. Самое главное, это не решает проблему коронавируса, ковида. Вы понимаете, в чем дело? Это не решает ее как таковую.
Может быть, отчасти решает.
Не решает ее, потому что решить эту проблему в данной ситуации абсолютно невозможно. Вот в такой. Мы с вами прекрасно понимаем, что это только совместные усилия, может быть. Вы посмотрите, мы сосредотачиваемся, когда мы делаем, допустим, да, решаем вопросы. Китай успешно достаточно выступает против ковида. У себя на территории, мы знаем, снимает. Понятно. Америка достаточно успешно. У нас неплохие результаты. У нас Индия вылезает. Вы понимаете, что дело? Ну, не, надо объединять, чтобы побороть эту чуму, объединять усилия.
Конечно.
А но... они этого не делают, потому что мы же прекрасно понимаем, что сейчас диалога между Китаем, вот в свете этих, особенно аляскинских этих всех выкрутас, но не будет там контакта, ни по каким абсолютно вопросам.
Вы понимаете, здесь важно все-таки понять, на тему чего готовы говорить и по какой теме готовы взаимодействовать. То есть одно дело обмениваться масками, делать вакцины, ну, здесь вакцины ценами тоже отдельный разговор, регистрируют, не регистрируют, конкуренция, вот это вот все. А другое дело, ну ведь если в обществе циркулируют эти слухи, вот в обществе, в народе Соединенных Штатов Америки, насколько активна циркуляция слухов на тему того, что коронавирус имеет искусственное происхождение?
Вы понимаете, в чем дело? Вот эта задача разумного политика — отличать вот эти слухи, которые циркулируют, от реальной политической повестки. Да, действительно, обыватель может, так сказать, сказать, что и как происходит, да? Мы тоже можем, так сказать, верить в инопланетян, мы можем, так сказать, верить в Йети, мы можем думать во что угодно, в мировой заговор там, хотя, кстати, это достаточно реальная вещь, как оказалось, вот. Но политики не имеют права идти на поводу этой повестки. Вот это же самое главное и самое важное. Это то, что, собственно говоря, на мой взгляд, и настоящего журналиста отличает от писак. Но нельзя идти в мейнстриме и следовать мейнстриму. Ты должен иметь силы заявить о себе. Если, элементарно, если у американцев есть данные, конкретные, железобетонные данные по поводу этого, давайте выкладывать и давайте разговаривать. Собирать. Так они пускай собирают, тогда рот свой закройте пока.
А, то есть вы говорите, что расследование требует тишины.
Я еще раз привожу пример, так сказать, преснопамятный Карибский крест. Я хочу сказать,
я понимаю.
Американцы очень долго нас обвиняли. Они говорили, мы их в Организации Объединенных Наций, да, ну, буквально размазывали по столу. Мы говорили, хватит врать, что вы говорите, ничего у нас там нету, ничего нету. Американцы тогда с риском запустили низколетящий У-2, сфотографировали все. И понятно. Когда в следующий раз они пришли, и мы опять стали говорить, они сказали, уважаемое мировое сообщество, вот фотографии, вот это, пожалуйста, вот это находится, вот ракета спрятана в пальму, вот посмотрите фотографии в кубинских военных, вот посмотрите советские и так далее. Мы, как говорится, закрыли свой рот, и мы решили совместно Карибский крест. Обознатушки-перепрятушки, сказал Никита Сергеевич, и операция «Анадырь» пошла по месту своего географического расположения, а не... Это же операция «Анадырь» называлась по переброске наших ракет. Где данные? Ну, где доказательства? Господа, у вас спутников больше, чем небоскребов в Америке над Китаем висит. Ну, вы что-то там хотя бы сфотографируете, я не знаю. Или какой-то, я не знаю, коллаж сделайте, я не знаю, там как на верблюде это везут что-то. Ну, покажите,
что... Опять мы с вами упираемся в рынок угроз.
Ой, рынок угроз. Я беспокоюсь, сейчас опять какая-нибудь колбочка у нас с белым порошком появится, Жень. Вы знаете, ей-богу.
На Совете Безопасности Организации Объединенных
Наций? Вы знаете, да, потому что это уровень, как говорится, дилетантизма, он зашкаливает просто. Наше разведсообщество имеет данные. Послушайте, какие данные имеет ваше разведсообщество? Ну, покажите хотя бы одно.
Вы понимаете, в Китае...
Как Путин говорил, тоже... копыта, отпечатки пальцев, рогов там, ну что-то покажите.
В Китае же тоже была история, когда, помните, доктор, он в итоге умер, писал тоже в самом начале, что это вот новый вид коронавируса, там еще что-то. Я не помню, писал он про лабораторное какое-то происхождение или нет, но просто, что это какой-то новый вид вируса. Его захейтили, как говорится, предали остракизму, он умер, а потом через некоторое время все-таки признали, что да. Значит, не все просто.
Нет, не все просто, понимаете, всякое бывает. И Вайнштейн у нас в тюрьме неожиданно повесился, да, мы все это с вами...
Вайнштейн повесился?
Да, как же.
В смысле?
Ну
как Вайнштейн повесился?
Не, подождите, этот...
Вайнштейн, Эпштейн.
Эпштейн.
Вайнштейн живой, вы что?
Вайнштейн, ну хорошо, Эпштейн, еще не вечер.
Да, Эпштейн там Эпштейн якобы повесился. Неожиданно, да.
Так очень, знаете, очень
которого
вовремя.
Обвиняли в педофилии.
Да, нет, да. Нужны другие данные, и, конечно же, там, допустим, показания. Это первое. Второе, я слышал, что COVID, это уже доказано, что это не новый какой-то. Это все-таки, так сказать, уже достаточно давно разрабатываемый препарат, который, кстати, разрабатывался не только в Китае. Поэтому здесь я говорю, что вот еще раз говорю, нужно международное какое-то, знаете, кооперация, чтобы вы решить эти вопросы. Ну а как мы можем это решать? Ведь посмотрите, как мы быстро решаем вопросы.
Значит, все не так опасно, если нет международной кооперации. Еще раз, мой пресловутый пример. Второй фронт открывали не сразу. Сколько просили об этом?
Да.
Долго?
Долго.
А вы говорите про то, что из-за коронавируса вдруг должно быть какое-то всемирное объединение, и пошли искать, что...
Вы понимаете, в чем дело? Начиная с 1942 года, когда первая была дата Второго фронта, и Черчилль, и Рузвельт в один голос заявляли, да-да-да-да-да, вот сейчас, да-да-да, вот сейчас соберем, вот сейчас сделаем. Сейчас слов даже этих нет. Вы понимаете, в чем дело? Ведь они же, американцы сейчас абсолютно недоговороспособные, понимаете? С ними бесполезно о чем-то договариваться. И китайцы об этом говорят, кстати, как и мы. Ну, смысл какой с ними? Они же, как только мы начинаем разрабатывать вакцину, они сразу говорят, что эта вакцина какая у нас там? Тоталитарная, авторитарная, да?
Не знаю, не слышала.
Но они говорят, что это же газ у нас уже не газ свободы, а газ там такой. Понимаете, в чем дело? Они же моментально навешивают ярлыки. Ну, а как можно с ними здесь сотрудничать?
Ну, кстати, встреча в Женеве будет, поэтому я думаю, что может
быть...
Ой,
я надеюсь, что что-то произойдет чудо, и никто ни с кем не встретится, но встретится, я все-таки еще раз, я категорически против этой встречи. Говорить там не о чем. Полюбоваться Женевским озером, так на Байкал лучше поехать.
Рафаэль Ардуханян был с нами, журналист-американист программы «Револьвер» в 9 вечера про американскую медицину.
Да, сравним ее с нашим здравоохранением.
В столице полдня, через 2 часа к вам вернусь.